Юрий Никитин, Марго Геннер. Трое из леса возвращаются. Меч Томаса. Глава первая. Корабль отчалил от пристани, истерзанные временем паруса надулись потоком ветра, а вечернее солнце разлило красное золото по парусине. С берега еще слышны бойкие команды матросов, гогот и шум, но скоро они прекратятся, и над пристанью будут орать только чайки, которые, как известно, всегда голодные. Олег вздохнул и поскреб ногтями грудь. Загремели на веревочках оставшиеся амулеты. Волчевка распахнулась. Телу приятно под ласковыми лучами весеннего солнца. В таком положении можно долго созерцать горизонт и погружаться в думы о бытие и людских душах. Они голодные, вечно голодные. Сколько времени прошло, а ничего не поменялось. Как и прежде, всем надо хлеба и зрелищ, да побольше. И желательно, чтобы у соседа при этом стало поменьше, а значит, придется отобрать и присвоить. Послышался грохот колес о мостовую, свист и щелканье кнута. Олег напрягся. За долгие годы странствий он успел понять. Такие звуки говорят, что наездник или пассажир очень торопится, а спешка бывает по двум причинам – убегать или догонять. Ни то, ни другое спокойствие не предвещает. А ему самое время предаваться думам на лавке. С тех пор, как он вышел из леса, утекло много воды. Битвы и странствия закалили тело, нарастили мышцы, организм стал крепким и выносливым. Ни одна зараза не пристанет. А если пристанет, сама и сдохнет. Больше и желать нечего. Все красавицы мира сами падают в объятия. Мужчины смотрят с завистью и уважением, а короли склоняют голову в почтении. Но вот ум требует больше, шире, глубже. Дознаться до сути всего, ответить на главный вопрос. Грохот колес и свист приближались. Через пару мгновений из-за угла вылетел дилижанс. Кони взмыленные, вороные гривы стелются по ветру, а возница приподнялся на козлах, свистит и машет кнутом. Дилижанс пронесся мимо Олега, грохоча колесами о деревянный пирс. На такой скорости он должен был сорваться в воду, но возница успел закричать «Пррррр» и натянуть поводья. Кони вздыбились и остановились на самом краю причала. Дверца дилижанса распахнулась. Из него выпрыгнула невысокая женская фигура в пышном платье и в шляпке, которая абсолютно не скрывает убранных наверх темных волос. Девушка пробежала до самого края пристани и прокричала вслед уходящему кораблю. «Стойте! Подождите! Я еще здесь!» Возница в это время проявил чудеса сноровки и мастерства, разворачивая дилижанс на узком пятачке пристани. Он крикнул девушке.
«Уговор, мисс! За спешку двойную сумму! Как уславливались?»
Та обернулась. Взгляд растерянный, но губы сжаты в тонкую полоску. А значит, торопливо думает. Она закивала и, подойдя к извозчику, стала рыться в дамской сумочке.
«Да-да, конечно», — с напряженной торопливостью проговорила она. «Как и уславливались. Вот ваши деньги».
Она протянула вознице мошну. Тут наклонился и цепко подхватил мешок. Губы растянулись в довольной улыбке. Он подкинул мошну и убрал в карман.
«Приятно иметь с вами дело, мисс»,
— хмыкнул он. Корабль уходил все дальше в море. Девушка снова бросила на него испуганный взгляд. Потом спросила извозчика, покосившись на Олега, который в потрепанной волчевке, в старых портках и с повисшими сосульками рыжими волосами пугает и внушает трепет.
«Может, вы отвезете меня обратно?» «Уже поздно, а я не успела на корабль. На пирсе одной мне оставаться небезопасно. Я была бы признательна, если бы вы отвезли меня к постоялому двору».
Интересы эти двое у Олега вызвали примерно столько же, сколько муха, которая назойливо пытается сесть ему на лоб. Поэтому он вяло отмахивается и смотрит на морскую даль, пытаясь сосредоточиться на мыслях.
«Да без вопросов, мисс. Любой каприз за ваши монеты»,
— сказал возница и хлопнул себя по карману. Там многозначительно звякнуло.
«Сэр, я отдала вам все, что было», — сжав побледневшими пальцами сумочку, сказала девушка. «Но обещаю, вы получите ваши деньги, как только я доберусь до постоялого двора».
Улыбка возницы тут же исчезла. Он покачал головой.
«Нет, мисс, сперва деньги, потом услуга».
Девушка возмутилась. «Но я же вам сказала, что сейчас их у меня нет».
Возница развел руками и проговорил.
«На нет и суда нет, мисс, бывайте».
И, дернув поводьями, пустил дилижанс по пирсу мимо Олега в сторону города. Экипаж исчез, а девушка продолжала стоять на причале и нервно мять сумку. Олег отвернулся и стал разглядывать чаек,
Те парят над водой, красиво раскинув крылья, время от времени пикируют в морскую рябь, а выныривают уже с рыбой в клювах. Естественный процесс выживания, а для него надо немного. Поесть побольше, размножиться побольше. Вот и вся животная натура. Но человек ведь не просто животное. А может и животное, но непростое. Ему надо не только набить брюхо. Если он, конечно, человек, а не зверь в портках. Муха укусила в щеку больно и неожиданно. Олег хлопнул себя по лицу, надеясь попасть по назойливой твари, но крылатая заноза увильнула и с победным жужжением улетела в закат. Олег огляделся. Пирс опустел, солнце окунуло золотистый край в воду, залило оранжевым светом море и облака. Крики чаек стихли. Самое хорошее время, чтобы возлечь на лавку, устремив очи к звездам и мыслить. Он развернулся, чтобы улечься поудобнее. Но в этот момент со стороны улиц, на которых уже темно, донесся женский крик. За время, что Олег пребывает на острове, криков наслушался столько, что перестал обращать внимание. И все же сейчас внутри стало тревожно. Не то чтобы его тревожила судьба девицы. Сколько их таких прямо сейчас в городе орет? Но нутро заворочилось. И Олег, недовольный, что потревожили в благочестивых раздумьях, поднялся со скамейки и пошел на крики. В переулке, как и ожидал, нашел ту самую молодую женщину в окружении пяти громил, рядом с которыми она кажется тростинкой. Громилы звероватые, неопрятные и с куцами мерзкими бородками, а несет от них так, что хоть топор вешай. По запаху можно предположить, что каждый выпил по бочке пива. Дурная кровь заграла и мужиков потянула на приключения. Заметив Олега, девица кинулась вперед с мольбой. «Помогите, пожалуйста!» Один из громил ухватил ее за локоть и грубо дернул на себя.
«Куда собралась? Мы не закончили, сладкая!»
Девушка всхлипнула. По щекам покатились слезы. Она вцепилась в сумку так, словно это ее единственная надежда на спасение, и посмотрела на Олега глазами выброшенного на дождь щенка. Олег нахмурил брови. «Животный мир суров и справедлив. Сильный выживает, слабый погибает. С этим ничего не поделать. И не погибнуть можно, лишь став сильнее того, кто хочет тебя сожрать. Но человеческое племя уже не зверье. Да, людьми все еще правит животное начало, но ведь искра разума уже зародилась, и ее надо раздувать и распалять. А что вы тут делаете?» — спросил Олег, почесывая щеку. Все-таки муха укусила со всей страстью.
«Иди отсюда, мужик!»
— грубо проговорил разбойник, который держит девушку.
«У нас свои дела, у тебя свои. Занимайся своими, а в наши не лезь!»
Олег зевнул. «Ничего нового. Выглядят как люди, а внутри звери. И понимают только звериный язык, то есть силу. Много еще человечеству надо познать, чтобы вылезти из колыбели и поползти. А уж чтобы на ноги встать. А я своими и занимаюсь», — согласился Олег с миролюбивой улыбкой.
«Не понял!»
— угрожающе отозвался громила и подался вперед. Его набрякшие брови сдвинулись.
«Это ты угрожаешь, что ли?»
Олег развел руками и проговорил невинно. «Угрожаю. Да у меня даже оружия нет». Громилы переглянулись. Олег почти услышал, как заскрипели их мозги, которые, судя по намоченным лбам, редко используются для думания. Олег стоял спокойно. Он успел оценить их всех, едва завернув подворотню. Двое слабые стоят поодаль. Скорее всего, трусливые убегут при первом намеке на поражение. Остаются здесь потому, что уверены их больше, а значит, они в безопасности. Остальные — коренастые и крепкие, возможно, бывшие моряки. Такое мясо на плечах нарастает только от многодневных постоянных тренировок, как и покрывается темным слоем загара. Зубы у всех кривые и плохие, что значит, бывали в долгих плаваниях, а там плохое питание и нехватка полезного. Оттого зубы сыплются, как осенние листья. Все вооружены ножами. Вон, торчат под рубахами.
«Слушай!»
— снова проговорил громила, который, скорее всего, главный, с напряжением оглядывая широкие и крепкие плечи Олега.
«Мы не хотим тебя калечить. Ты, походу, и так какой-то юродивый, рыжий волчевки. Иди по-хорошему!»
Олег печально вздохнул. «Уйду, уйду. Я всегда ухожу. Но меня находят. Не дают уединиться».
«Да вали уже, убогий!»
— рявкнул тот, что подальше. Сдвинув плечами, Олег произнес буднично. «Пустите женщину, и я уйду». Громилы снова переглянулись. Девица всхлипнула. По щекам льются блестящие дорожки. Сама бледная, губы дрожат. Женщина одета недорого, но прилично. Забраться в такой район она могла либо по дурости, либо по большой надобности. Женский ум потемки, так что возможны оба варианта. Главарь банды оскалился в гадкой ухмылке.
«Так тебе девка нужна? Ну, мы поделимся. Вставай в конец, так и быть!»
Олег покачал головой. «А я жадный, не хочу делиться».
«Докончай его!»
— выкрикнул второй и ринулся на Олега. В полумраке сверкнуло лезвие ножа. Женщина громко закричала, и вся банда с оружием бросилась на Олега. Дрался Олег без энтузиазма, механически выставляя блоки и делая выпады. Нет большой чести и удали биться с теми, кто слабее тебя. Ему претила эта стычка, которую и дракой не назовешь. Но урок преподать надо, чтобы другим неповадно было. Они еще дикари, если не понимают простых истин о человечности. Так что сейчас он проявляет самую что ни на есть воспитательную необходимость. Неприятную, но нужную. Пальцы сами хватали, ломали. Подворотня наполнилась хрипами, криками и хрустом костей. Когда все стихло, Олег с грустью обнаружил себя в полумраке среди раскиданных в неестественных позах тел. Девица сидит на земле, в ужасе обнимая колени и таращась на него. «Цела?» — спросил Олег буднично. Она покивала. Олег снова поинтересовался строго. «Ты зачем поперлась ночью в подворотню? Не знаешь разве, что тут бывает?»
«Мне надо было!»
Тихо и заикаясь, отозвалась девица.
«Надо ей было!»
Проговорил Олег недовольно, будто журил расшалившихся мальцов. «Одним надо, а другие потом не помнят, о чем думали. Может, я почти понял, а тут ты». Несколько секунд его взгляд оставался суровым. А потом отрешился, будто уже неся в незримой дали мыслить о вечном. Девушка поднялась, отряхивая грязь под штанников. Лицо чумазое, на колени дырка, пуговицы на горловине платья расстегнулись, и аппетитные формы запросились на свободу. Она спешно застегнулась и, покосившись на неподвижные тела, шарахнулась в сторону.
«Вы зачем их?» — прошептала она перепуганно. «Насмерть!»
«А, так это твои знакомые?» — растерянно спохватившись, спросил Олег.
«В следующий раз говори, мол, вы тут развлекаетесь. Уж простите великодушно, помешал».
«Чего?»
— выдохнула девушка. «Вы подумали, что я и эти... Да вы что, да я... Да как вы... Да...» Олег покосился на нее. Лицо скривилось, будто хлебнул прокисших щей. Девушка как-то сразу сникла, голова втянулась в плечи. Нахохлившись, как промокший воробей, она принялась оправлять одежду. Человек перед ней, хоть и звероватый. Из одежды безрукавка из волчьей шкуры, да портки с сапогами. Только глаза зеленые, как весенняя трава, а волосы, что неистовое пламя. Но все же мужчина, а перед мужчинами положено выглядеть достойно. Наконец девица оправилась и взбила прическу.
«Я Люсиль»,
— проговорила и протянула ладонь, все еще поглядывая на неподвижных мужиков, что раскинули руки на брусчатке.
«А?»
— отозвался Олег и нехотя обернулся. Лицо отрешенное, словно уже забыл, что только что вырубил пятерых мордоворотов. В глазах такая усталость, будто на нем лежат заботы о судьбе всего мира, а его еще и картошку заставляют копать. Девица опустила руку, но снова проговорила. «Меня зовут Люсиль, и я очень благодарна вам за спасение. Не знаю, что бы со мной было, если бы вовремя не появились». Где-то далеко заржали мужики. Олег поскреб подбородок и произнес спокойно. «Да известно что. Ты бы еще в исподней рубахе по пирсу побегала, чтобы все наверняка увидели, какая ты одинокая и молодая, готова сдаться в чьи-нибудь руки». Щуки Люсиль вспыхнули. Хотя в полумраке видно плохо, но не надо быть семи пядей во лбу, чтобы знать, в каких случаях у девиц краснеет лицо.
«Никуда я сдаваться не собиралась».
Пылко вздохнула она и зачем-то поправила платье. «Да?» — удивился Олег. «А я думал, что женщины в одиночку по темным подворотням бродят именно за этим». Хорошенькое лицо Люсиль исказилось от возмущения. Она сложила на груди руки.
«Да как вы смеете? Я приличная девушка и не потерплю, чтобы всякие там рыжие говорили обо мне непристойности. И пусть вы меня спасли, но это не значит, что можно вести себя вопиющим образом».
«Вроде никто не вопит уже». Чуть прислушавшись, задумчиво отозвался Олег. Люсиль захлопала ресницами растерянно и быстро. В глазах непонимание. То ли ее спаситель шутит, то ли серьезно. Но для страстки девица вскинула подбородок и потребовала. «Я все еще жду, когда вы представитесь. В конце концов, я же должна знать, кого благодарить за спасение». Олег покосился в сторону пирса, где уже совсем темно. Небо чистое, и звезды располагают к праведным думам. «Да меня можешь благодарить, чего уж». Отвлеченно проговорил он, глядя на сумеречную пристань, которая освещается единственным на берегу фонарем.
«Да что вы за невежда такой?» — сокрушилась Люсиль.
Она все еще дрожит после случившегося, но старается выглядеть смелой. Что и неплохо, но в целом бесполезно, поскольку